Вы знаете, хочу сегодня о молитве поговорить, но не в том классическом исполнении, как обычно, не давать стройного учения о методах извлечения звука или методах молитвы там и все такое. Вот, но хочу, может быть, поговорить о сердцевине этого. Непонятие, это не просто понятие, это что-то очень важное. Почему? Потому что, если мы читаем Библию, мы можем найти следующее, что когда Люцифер пал, прошло какое-то время, не буду долго об этом, через некоторое время, вы знаете, что он был херувимом осеняющим, он служил Богу, и там пророчество, Библия говорит об этом. Через некоторое время у Бога было в сердце сотворить человека. И он сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их. Писание говорит, что он сотворил их по образу своему и по подобию своему. Вот, и он сотворил их, Библия говорит, такими же, как он сам есть. Почему это так? Для того ли, чтобы мы выглядели как он? Или чтобы люди... или это только внешнее? Или по сути мы таковы внутри? Или что там произошло вообще? А мы знаем, конечно, что сегодня в Новом Завете мы рожденные свыше, у нас есть Дух Святой. Мы не просто, знаете, внешняя картинка, но в нас живет Господь Духом Святым. Также, да? Здесь есть такие люди. Вот. И примите на веру. Возможно, вы уже изучали этот вопрос. Но самое одно из самых главных предназначений, для чего Господь сотворил человека, мужчину и женщину, и почему он их сотворил похожими на себя? Он сотворил их такими, как он есть по своей сути. Он вдохнул в них дыхание жизни. И интересно, что там не написано, что Бог поставил вентилятор и подул ветер. Или там, и они стали живыми из-за того, что подул ветер, когда он сотворил Адама. Вот. Но написано, он дунул, вдохнул в них дыхание жизни. То есть... это дыхание, оно пришло от Бога, правда же, да? Сама жизнь в человека, в эту оболочку, которую Господь сотворил, она пришла от Бога. Это значит, что человеческая сущность или Бог сотворил человека по сути, по своей сути. Может быть, это правда, что человек не такой же, как и Бог по своему могуществу там и так далее. В Едемском саде, саду было по-другому, вот, но благодаря некоторым мы это утеряли, вот, успешно утеряли, но, слава Богу, Иисус восстановил это. И закон Духа жизни вернулся в нас, но мы стали новым творением, будучи мертвыми без Бога. Вот, и, знаете, я задаю себе вопрос однажды, закончатся стратегии, планы, цели, программы и все остальное, и все здесь на земле закончится, и мы придем на небо. И чем мы будем там заниматься? Есть много, да, чем мы можем там заниматься, но в финале, скажем, как бы в финале своей жизни здесь, но там это будет всего лишь начало, потому что вечность... сколько бы времени ни прошло, вечность, по-моему, это всегда начало. Да, вы не думали об этом, да? Вот прошло 100 лет, 200 лет, 300, полмиллиона лет. Библия говорит, ладно, не буду далеко уходить в это. Но через такое количество лет это всего лишь будет начало, потому что мы будем с Господом вечно. Вот. Я задаю себе вопрос, что... одна из вещей, которая была важна для Едемского сада, она важна сегодня, это нет времени читать все, да и нет нужды, вы читаете Библию много лет уже, многие из вас, но одна из самых главных целей, для чего Бог сотворил человека, для чего Бог сотворил меня и тебя, и для чего Он сотворил Адама и Еву в Едемском саду, это Он сотворил их для общения с ними. Он хотел с ними иметь общение. Потому что какой смысл творить кого-то по образу и подобию своему, если это вообще теряет всякий смысл, если не иметь общения с ним. Он бы мог сотворить, Бог же всемогущий, он бы мог сотворить, придумать какую-то третью сущность или четвертую сущность, знаете, он сотворил и зверей, и птиц, и там, и животных, и духовный мир сотворил, ангелов, это же Бог сотворил, правда же, да? Ну, не буду далеко уходить в дебри, я просто немножко хочу с самого начала, что, знаете, Он сотворил нас для общения с Ним, и мы сотворены так, я скажу вам, если мы не соответствуем, если этого в нашей жизни нет, если это не развивается, если мы не живем в соответствии с изначальным предназначением, мы будем где-то немного несчастными людьми. Вот, я скажу вам так, что даже если бы, у нас много проблем, как Вячеслав сказал, что от всех их избавит его Господь, и Он восполняет наши нужды, разрешает наши проблемы. И такова жизнь, проблем много, но среди всего этого, я думаю, что одна из самых главных вещей, что Господь хочет иметь хорошее, развитые, настоящие взаимоотношения со своим народом. Я к чему говорю, что, знаете, если ты покупаешь новую машину или новый дом, или квартиру, или получаешь какое-то особенное благословение, и кажется, что счастью твоему предела нет, удовлетворению нет предела, но есть предел, знаешь, новая машина радует до первого ТО, или до первого столкновения с задней частью впереди идущей машины. И потом начинается, простите, ну не буду, ладно, молодежный сленг, но буду говорить по-настоящему. Потом начинаются переживания, проблемы, платить деньги там и все такое. Квартира, это хорошо, классно, вот, но когда ее покупают, радуются, а потом, когда родственники или наследники делят, там уже нет никакого счастья, знаете, обычно это, возможно, это и небесный подарок превращается в причину адских отношений, когда близкие становятся врагами там и так далее. Это материально, и все. Это я к чему, что слава Богу за все это и за обеспечение материальное, но ни в коем случае мы должны понять, что это не сделает нас, это не сделает нас счастливыми. Не то, чтобы мы ставим вопрос так, что мы будем счастливыми, когда у нас этого не будет. Нет, Бог наш Отец, Он добрый Отец, Он хочет тебя благословить. И это записано в Библии. Вы верите мне, да? Я еще Библию не открыл, правда. Но у меня вот здесь все записано. Вот здесь есть Библия, у вас тоже есть Библия. Вот, но я скажу так, что без настоящих, живых, настоящих взаимоотношений с Иисусом, взаимоотношений с Богом, мы даже будучи христианами, рожденными свыше, идя на небо, мы будем немного несчастными, будем немного потерянными, где-то разочарованными, подавленными. И знаете, одна из причин, что мы бывает упускаем, и мы упускаем не деньги, не обеспечение там, или там здоровье и так далее, мы упускаем где-то важную составляющую нашей жизни, это общение с Иисусом. Потому что это сердцевина наших христиан. Это сердцевина нашего христианства. И если этого нет, мы немного высыхаем, знаете. Мы становимся людьми, которые функционируют просто. Ну, они знают, как правильно. Они делают, потому что так надо. И конечно же, не надо отступать от Бога. И, конечно же, не надо делать то, чего не надо делать. Но делают потому что. Не из-за того, что любят, не из-за того, что Иисус, а делают потому что. Знаете, это как в семьях, когда приходит время, и жизнь, обстоятельства, они немножко влияют, и люди теряют чувства, они теряют влечение друг к другу. Все становится немного, знаете, обыденным, таким скучным. И я не с Марса, вы со мной согласитесь, да? Бывает такое. Если с этим ничего не делать, то это все так становится грустным и так далее. Вы знаете, наша жизнь христианская может быть такой немного грустной жизнью в большом контексте, если мы не культивируем и не развиваем глубокие, настоящие взаимоотношения с Иисусом. И скажем, говоря о молитве, мы, может быть, настроены, или обычно мы привыкли говорить, что молитва это, молитва это то, молиться надо так, молиться надо там, для молитвы нужно это и так далее. И я тоже немного хочу коснуться нескольких вещей, поговорить об этом, но я хочу поговорить все больше с точки зрения того, не того, что есть молитва, как она выглядит, какие есть методы молитвы и так далее, нет. Но с точки зрения, что молитва это больше, чем просто прийти на молитвенное собрание во вторник или, или в четверг и так далее. Знаете, я бы сказал так, что есть некое состояние души, есть некое состояние, например, в семейных отношениях, это можно назвать это молитва, да? Это когда муж и жена, ну, образно говоря, нигде не написано, что это, но когда муж и жена, они понимают друг друга, они разговаривают друг с другом, они строят отношения, они развивают любовь, дружбу и так далее. То есть это углубляется, это растет и так далее. В наших взаимоотношениях с Иисусом молитва, это, не, это примитивно, что просто у меня появились нужды, я встал на колени и сказал: «Господи, ты видишь же мои нужды, у меня сегодня список 10, вчера был 15 или завтра будет 20, прочитал список и мы расстались. Я пошел на работу, он занимается своими делами, я занимаюсь своими делами». Вы знаете, если в отношениях, где это должно быть глубокие отношения, если все так, например, я представляю себе, если бы я своей супруге сказал, у меня есть, или моя супруга утром, мы встали, и она сказала, у меня есть 20 вопросов, список, я тебе их огласила. И вот теперь оглашенный список, оглашенный, делай с этим что... В общем, короче, ты понял, мои нужды должны быть восполнены. Или наоборот, муж... Да, конечно, нужды должны быть восполнены, и потребности должны восполняться, иначе будет плохо все. Вот, но... Во взаимоотношениях с Иисусом наша молитвенная жизнь это не просто собрались, помолились. Конечно, с этим все нормально, но этого мало. Это вся наша жизнь. Если, я не знаю, вы задавали себе вопрос или нет, когда вы являетесь Детем Божьим, со скольки до скольки? Когда Иисус ваш Господь? Со скольки до скольки? В субботу с 15.30 до 17.30? Или когда Иисус вас любит, а вы во сколько его любите? По-моему, это глупые вопросы, да? По-моему, это постоянно. Но почему-то мы привыкли думать, что молитва это, знаете, мы привязываем ее ко времени, к месту, и она очень важна. Есть разные виды молитв. Например, есть совместные молитвы. Евреи молились в храме по расписанию. Это очень сильная молитва. Но все эти совместные, общие молитвы, они довольно слабые и довольно примитивные, довольно религиозные, если собирается сообщество людей, которые просто собрались поговорить на языках. Это классно поговорить на языках, это хорошо помолиться. Но я говорю о чем-то большем, что 20, примерно 4 часа в сутки Иисус наш Господь, 24 часа в сутки Он нас любит. 24 часа в сутки у нас... развитые или неразвитые, у нас есть взаимоотношения с Ним. 24 часа в сутки Он ожидает нас, Он готов не просто услышать список нужд, Он готов не просто услышать или прочитать очередную петицию, но Он готов для глубоких отношений, Он готов к разговору, Он готов к общению. Знаете, иногда мы не бываем готовы. Вы бываете не готовы к разговору с кем-то? Я не готов. Да? Вы так чувствуете иногда себя, я тоже. Я не хочу, я не готов. Причины бывают разные. Такое бывало с вами раз в жизни? Вот я вам скажу, Бог никогда не скажет тебе, я не готов с тобой. В смысле, мое сердце закрыто, я тебя не люблю уже, ты уже не мое дитя и так далее. Знаешь, я когда дети, наши дети, и это классно понимать, что так же с Богом, они не спрашивают, готов ли я или не готов. То есть им кажется, что я всегда готов. Готов их слушать, готов восполнять их нужды, готов разговаривать, готов поддерживать их и так далее. Потому что это дети. Потому что ты отец или мать. И вот так же с Богом, вы знаете, что касается Его, никогда нет проблемы с тем, чтобы говорить с Ним. Вы знаете, мне кажется, говоря о молитве, мы должны думать немножко шире. В том смысле, что это наши глубокие сердечные взаимоотношения. Вы здесь, друзья? Карл Густав сказал, я заключил завет с Богом однажды в своей жизни. Я никогда не буду спать в церкви. Заключи завет с Богом раз и навсегда. Я никогда не буду спать в церкви. Нет, никто не спит. Это я так, знаете, как на будущее, чтобы никто не заснул. Я спокойно говорю. Может, еще и покричу сегодня. Но, вы знаете, это очень важно. Чтобы мы смотрели на молитву как нечто, что является частью нашей ежеминутной, ежесекундной, ежедневной действительности. Из этого все вытекает. И есть масса примеров в Библии, которые мы можем читать, там, что касается методологии, практики там, и так далее, некоторых законов, как и что функционирует. Но я заметил, что когда речь идет о взаимоотношениях, они или есть, или их нет. Правда же, да? Мы можем много-много разговаривать там о том, что вот, друзья, это так важно иметь хорошие отношения, это так важно выпить много чая вместе, это так важно проводить время вместе. Вы представляете, как это важно? И это важно потому, что это и важно потому, что из этого вытекает это и это так классно. Вы знаете, на этом все может остановиться, закончиться. В отношениях, в общении важна реальная действительность, что происходит. Вы знаете, конечно же, очень важно говорить и ободрять, и читать Библию, и ободрять друг друга, и в церкви говорить о взаимоотношениях с Иисусом, что это так важно проводить время с Богом, это так важно, и там, и так далее, и тому подобное. И все мы знаем, здесь кто-то знает, что это не важно. Или кто-то знает, что это важно. Кто знает, что важно? Все мы знаем. Вы знаете, но недостаточно знать мне, как, например, мужчине, что важно проводить время с семьей и проводить время с женой. Его надо проводить. Потому что можно всю жизнь знать, что это важно, и в конце понять, что вау, а все важное прошло мимо. Остался ни с чем. Вы знаете, вот важно не только осознавать или говорить о том, что это важно иметь взаимоотношения с Иисусом, но важно, чтобы на практике, если я христианин, если я дитя Божие, чтобы моя молитвенная жизнь, мои разговоры, мои вопросы, мое общение с Богом, мои беседы, ок? Это не то, что я просто галочку отметил, я помолился на языках 5 минут утром. А что там было у тебя помолиться? Да нет, я просто помолился на языках. Нет, я не против молитвы на языках. Вы здесь еще, да? Не уходите до конца. Как кто-то говорит, я разговаривал по телефону. Ну и как вы поговорили? Да нормально, о чем вы говорили? Это не имеет значения. Просто говорили. В смысле? Я просто говорил в трубку. Подожди, о чем идет? Это очень важно. О чем мы говорим? Это очень важно, что происходит. Это очень важно, знаете, не просто, о, Господи, спасибо тебе, все, я сам решу все свои проблемы. Все равно я так и не понял. Скажите, никогда в жизни Бога и не слышал реально, чтобы он мне вот так сказал. Я вот как-то сам все свои проблемы решаю. Поговорил с Богом, а сам решаю все свои проблемы. Я думаю, какой-то плохой отклик, что ли. Или, может быть, мобильная связь плохая? Или связь нарушилась? Знаете, я заметил, что есть этапы в семейной жизни, во взаимоотношениях. Ну, почему, говорю, в семье параллель? Потому что, наверное, это самое близкое после взаимоотношений с Иисусом. Что вот ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. А если он, она про Ерему, то ты про Фому, знаешь. И вот непонятно. Вроде 20, сколько, 21 или 22 года под одной крышей. И думаешь, вообще непонятно, почему так по-разному мы смотрим на вещи, не просто по-разному, об этом надо сесть поговорить. Говорить некогда. Занят, работа, проблемы, деньги надо и все остальное. Вот, но взаимоотношения, они очень важные. И я бы сказал так, что без общения в реальном времени, не в офлайне, а в онлайне, в реальном времени, без общения, взаимоотношений нормальных не бывает. Это иллюзия, что, знаете, мы думаем, что я спасся, и все в моей жизни произойдет само по себе. Иисус все решит. Знаете, как у меня бабушка была, хорошая бабулечка, она сильно повлияла на нас, она нас воспитывала, родители были заняты, но она повлияла очень сильно на нас. Ну, у нее было такое, несколько таких классных, любимых выражений, там, типа, Господь усмотрит. Она была баптистка. Ну, понимаешь, как? Знаете, чтобы не было так в нашей жизни, Господь усмотрит. В смысле, что усмотрит? Все собой устроится, рассосется. Не рассосется, не устроится. Я вас разочаровал? Еще не конец проповеди. Все как-то, вот я спасся, пришел, Иисус меня так любит. Да, конечно, Он тебя любит. И очень любит. И ты его любишь, да? Вы любите Иисуса? Некоторые из вас так выглядят, что вы не любите Иисуса. Или вы очень серьезно задумались. Как-то вы так грустно выглядите. Так вы любите Иисуса или нет? Так если ты любишь Иисуса, поговори с Ним. Поговори с Ним. Но мне некогда. Я работаю, у меня в Фейсбуке, я должен поговорить. В Инстаграме, в Фейсбуке, интернет. Игрушку скачал новую. Поиграть надо, танчики новые, обновление пришло. World of Tanks в онлайне, там уже рейтинг у меня достаточно высокий, я не должен... Стоп, подожди, вопрос. Кого ты любишь вообще? Ты любишь Иисуса? Так поговори с Ним. В онлайне поговори. Он всегда в онлайне. Это мы часто в офлайне. Ну, в смысле, мы где-то там потусторонние. Он всегда с нами. Знаете, мы иногда... я уж не к вам, у меня нет к вам претензий, я вас очень люблю. Вы же церковь, я пастор, и мы навеки соединены. И как я могу вам что-то плохое сказать? Но иногда мы относимся безответственно к этим вопросам. Вот, и мы где-то садимся на мель в своей жизни. Нам грустно. Все как, знаете, в пустыне, песок на зубах. Там такое впечатление, что Бог оставил нас, эмоции там, ну и так далее. Так поговори с Ним. И время общения с Богом очень важно. И время идет очень быстро, кстати. У меня еще есть пару десятков минут. Я несколько вещей хочу сказать, не углубляясь глубоко в теологию. Но больше, наверное, касаясь отношения нашего внутреннего, говоря об этом предмете или об этом вопросе. Потому что, например, если ты развиваешь с кем-то отношения, если ты любишь кого-то, если ты хочешь близких и глубоких отношений, если мы хотим иметь общение с Богом, если мы хотим то, чего мы хотим, и мы понимаем, чего мы хотим, то мы не можем просто... Знаете как, просто на своих условиях делать что-то, так как я думаю. Если бы это был, знаешь, если бы это был механизм, там была бы программа или инструкция, да? Вы здесь? Но Бог же личность. Не закрывайте глаза никто. Бог личность. И вы знаете, когда мы поженились, я был в шоке реально. Потому что я думал, что все понятно. Все очень просто, но я до сих пор многого, я ничего, 90% не понимаю. Да, уже что-то понимаю, как кто-то сказал, с ними трудно, с ними, без них трудно, с ними еще труднее. Вы знаете, они думают так про нас. И иногда мы разговариваем, что прожив, например, определенный промежуток, этап в своей жизни, мы думаем, у нас уже столько много общего, да. Мы уже столько прошли, но у нас еще столько всего, что иногда... Я думал, что это все работает как часики, как механизм. Нет, это так не работает. Это не автомат с газированной водой. Это личность. Это взаимоотношения. Ты не можешь просто Бога запрограммировать. Вы здесь? Я то, а он мне то. Я ему 10 гривен, а он мне 100. Или сколько там? В 100 крат, в 30, 60. И потом претензии там и так далее и тому подобное. Я уже как-то говорил недавно, что мы должны понять, что Бог живая личность. У него он Иисус также и Дух Святой. Он переживает. У него есть эмоции, вы знаете, да? Он чувствует. Он понимает. Он к каким-то вещам негативно относится. Вы здесь, да? Его что-то может огорчать. Это не работает автоматически. Ок, хорошо. Когда мы говорим о молитве или когда мы говорим о взаимоотношениях с Иисусом, говоря о молитве, в общем, говоря о каждодневных жизни, общении, взаимоотношениях с Иисусом, есть несколько вещей, о которых я хотел бы сказать, касается меня прежде всего и вас также. То все мы дети Божьи, мы хотим иметь общение с Ним. Есть некий закон. А что такое закон? В некотором смысле должно функционировать. Есть некая закономерность. Вот первая вещь, о которой я хочу сказать, это искренность. Скажите, искренность. Вы слышали когда-нибудь слово искренность? Если мы говорим о взаимоотношениях с Иисусом, если мы говорим о молитвенной жизни, об общении с Богом, и часто, знаете, мы соглашаемся, я не хочу уйти вообще в абсолютный негатив, нет. Но не всегда. И не все молитвы ваши были отвечены. И причины тому могут быть разные. Там не верил, не уверен, молился не по воле Божьей и так далее. Ну, скажем так, молитвы язычников вообще априори не совсем. Это только исключение, что Бог может отвечать на молитвы язычников. Закономерность в том, что Бог отвечает на молитвы своих детей. Он слышит их. Почему? Потому что если даже я знаю, кто такой Бог, у меня могут быть большие сложности, если мы говорим о язычниках. Потому что жизнь в этом мире построена на чем? Есть такое зыбучее такое основание, очень, очень плохое основание. Ложь, фальшь, наигранность, обман и... Молиться искренне и не привязывайте это к молитвенному собранию во вторник. Если мы говорим, что молитва это повседневное наше состояние общения с Иисусом, вы можете молиться за чашкой кофе. Просто утром выпить чашку кофе, поговорить с Богом о новом дне. Вот. Можно, конечно, поговорить с Фейсбуком, с Марком Цукербергом или как он, Цукерберг. Поговорить со многими людьми, которые с вами не говорят или говорят таким образом. Но вы можете поговорить с Богом. Я могу поговорить с Ним. И быть искренним – это не быть двойным. Это не иметь двойного дна. Мы люди, мы, знаете, у нас это нормально получается. Без напряга вообще. Но с Богом это не имеет никакого смысла. Мы абсолютно открытая книга, знаете, это мы для него не программа, которую он не может взломать или разобраться. Абсолютно. Он говорит, что любая мотивация, любое движение мыслей, желания, знаете, мы только подумали или захотели, Бог знает, почему я хочу того, чего я хочу. Поэтому он говорит, что есть грехи, которые мы делаем, есть грехи, которые являются неправильными, то есть нашим отношением. Я ничего не сделал, но я отношусь к тому или другому не так, как Господь бы хотел. Вот, есть некий такой закон искренности, знаете, иметь общение искренне или молиться искренне. Я здесь не просто, у меня нет сканера здесь вот такого, что он определяет. Ага, сестра Валя или сестра Наташа, она искренне на 40%, запомним. нет, все здесь спокойно, здесь только часы и мой iPad. И в iPad нет такой программы. Это между вами и Богом. Это между нами и Богом. Насколько я искренний? Закон искренности говорит, что кто будет совершенно искренен перед Богом, найдет счастье намного больше, чем мог об этом мечтать. Но, вы знаете, правда также заключается в том, что есть некая цена, которую мы платим. Это цена времени, это цена посвящения, это всегда какая-то цена. Потому что минутка там, молитвы, минутка молитвы там, или я сегодня вообще не чувствую, что нужно молиться или общаться с Богом. Завтра я об этом забыл, потому что я занят. У меня была эта неделя, надо каяться, реально. Это какая-то загнанная неделя, вообще непонятная. Неделя сплошняковая, с утра до вечера. Я думал, моя жена уехала с дочерью, они сейчас там у родных в Варшаве. Я завтра уезжаю, мы едем на конференцию в Упсал. Я думаю, фух, аллилуйя, я дома сам. Знаете, спокойно, никого нет, я выдохну. И знаете, не тут-то было. Я еле-еле укладывался в кровать в 2 часа ночи. Какие-то вопросы, столько всего собралось. И все в одно время. Но, знаешь, иногда мы думаем, минутку там, я сегодня не чувствую, завтра я забыл, у меня я занят и так далее. Мне жена говорит иногда, ладно, я уже здесь как на исповеди. Да, она иногда говорит мне прямо. Она говорит, уже такое впечатление, что у тебя семьи нет. Я думаю, в этот момент надо останавливаться. Я говорю, в смысле, что ты имеешь в виду? Ну, ты везде. Не, я говорю, я что, плохой человек? Нет, хороший. Ты везде, в церкви, на встречах. Домой приезжаешь всю неделю в 11:30 ночи. Нормально, ну, вся деятельность вечером, все люди работают, вот, ну, и там, и так далее. Мне она говорит, единственное, где тебя нет, так это здесь. Ну, и знаете, это не эго, это просто, когда уже, знаете, когда уже, ну, надо расценивать это как некий позитивный сигнал. Мы обычно расцениваем это как угрозу, знаете, достаем щит. Сестра, ты не в духе, я пастор. Как ты могла такое подумать, сказать? Слушай, а что, когда Дух Святой говорит, слушай, а что там у тебя? Не, ну Боже, ты же понимаешь, я же пастор, я же занят вообще, ты же не, Боже, ну неужели ты же не глупый, ты же все знаешь, ты же веришь, сколько у меня работы. Знаешь, иногда Бог думает, что мы есть везде, только для Него нас нет. Как будто бы он сотворил нас для того, чтобы мы работали. Как, да, Владимир Петрович? Как будто бы мы в Америке живем. Говорят, что Америка – это трудовой лагерь с усиленным питанием. Кто хочет в Америку? Вот Господь нас сотворил и поместил нас в трудовой лагерь и дает нам немного еды, знаешь. Там пастор Владимир привез оттуда. И, знаешь, мы такие забеганные, замученные, убитые жизнью, но гордые, знаешь, что мы влачим эту лямку, знаешь, как бурлаки в Украине, или там мы не сдаемся, мы сражаемся. Но иногда Бог, он смотрит и говорит, слушай, ты везде, и там, и сям, и так далее. Есть только одна проблема, тебя нет здесь. Ну что ты, Боже, ты что, понять не можешь, что ли? Нет, я могу понять, я все понимаю, он все понимает, он даже нас не наказывает, слава ему за это, но просто это влияет на наши отношения. Потом, знаете, мы прибегаем и говорим, Господи, забыл, слушай, да там такая нужда, ты понимаешь, Господи, ответь на молитву мне, пожалуйста. Быстро перекрестился и убежал. Ой, вообще. Нет, ну это не про вас. То есть, знаешь... Когда возникают проблемы или какие-то сложности, мы думаем, что вот как раз настало время. Вы себя узнаете в этом, нет? Было у вас такой период, когда вы молились? Ох, и молились же. А что, вы до сих пор так молитесь? Нет? А знаете почему? Легче стало. А что, мы молимся только тогда, когда тяжело? Знаете, я говорю, ого, то до Бога, да? Мой брат мне все пишет недавно. Как-то, ну, на этой неделе, он позвонил, звонит 11:30, я уже вареный, сонный, В 11:30 надо час разговаривать. Ну, братья, я думаю, ладно, завтра. Завтра с утра до ночи он мне на Facebook пишет, он мне Viber пишет, и пишет, и пишет. Я думаю, ну сейчас позвоню, сейчас, ну еще вот немного перезвоню, и все дела. И потом, знаете, что он где-то тоже ночью уже полуношник, и он такой пишет, да, дозвониться невозможно, многоточие, по-моему, жизнь налаживается. Знаете, так бывает в нашей жизни. Когда жизнь налаживается, нам уже не до того. Нам уже некогда. Мы уже заняты. Может, поэтому Бог и позволяет, чтобы наша жизнь не совсем до конца налаживалась. Потому что если не все ладно, это шутка, конечно, это мое дикое предположение. Потому что если не все ладно в нашей жизни, так хоть придет поговорить, хоть молиться будет, да? А если занят, бизнес, дела, какие проблемы? Я занят. Слышал одного бизнесмена, он говорил мне 15 или 17 лет назад. Я сейчас, у меня в душе я евангелист. Я сейчас денег заработаю. Сейчас я вот начал бизнес, я все запущу, построю и все, и буду Евангелие проповедовать. Я евангелист в душе, он реальный евангелист. Я таких редко встретишь. Он проповедует везде и всегда, и главное, что его слушают. В троллейбусе, в автобусе. Ну, занят чел. Уже 15 лет как занят. Жизнь наладилась, бизнес вырос серьезно. Нет, я не говорю, что бизнес это плохо. Я просто здесь, вот парадигма, знаете, когда я евангелист и хочу служить Богу, и Бог меня призвал проповедовать Евангелие, а я не могу понять, а когда я тогда? В 70? Ну, ок. Ну, заработал там квартиру в Киеве крутую, там машина, там пару миллионов на счету. Я видел одного человека, который... Ладно, не буду в этом направлении, хорошо. В общем, искренность. Вы здесь? Очень важна искренность. Когда возникают проблемы, мы думаем, что это как раз время молиться. Но когда мы молимся, когда мы общаемся с Ним, даже до того или вне того, когда есть беда или есть сложные обстоятельства, это нормально, это то, чего Бог хочет. Что-то тиховато здесь. Я еще одну вещь хочу сказать. Есть еще одна вещь, которую нельзя пропустить. Это правило смирения или наше отношение. Когда мы молимся, когда мы общаемся с Богом, мы должны быть смиренными людьми. Что ты имеешь в виду? Приближаться к Богу мы должны со смирением. Я не боюсь этого здесь сказать, должны. Правда же? Потому что Бог гордым противится. То есть, если в моей жизни будет какая-либо доля или какой-то там процент гордости, только давайте не будем говорить, что у нас ее нет. Это не так страшно это осознавать, потому что у каждого человека есть гордость. Вот. Иногда она страшная, иногда не очень. Главное, чтобы она не была доминирующей силой. Потому что после гордости приходит посрамление и падение и так далее. То есть христианин должен быть смиренным человеком, когда он приходит. То есть мы не можем приходить к Богу с гордостью, но приближаться к всемогущему мы должны со смирением. Вот. Может быть, некоторые люди молятся, потому что они, их семьи, общество, или, как я уже сказал, или что-то, мы сталкиваемся с определенной проблемой. Но знаете, когда у нас есть смирение, тогда мы осознаем, что независимо от обстоятельств мы простираемся, мы зависим, мы приходим к высшей власти, к более великой силе. Вот. И мы произносим: «Господи, я нуждаюсь в Твоей помощи». Знаете, это недопустимо, это невозможно приходить к Богу самонадеянным таким, знаете. «Привет, Бог! Как дела? У меня нормально все, у тебя как там? Все ангелы, нормально все? Аллилуйя!» Что там на небе? Нет войны, революции? Ну, я утрирую, конечно, вы понимаете. Самонадеянному человеку очень сложно молиться, потому что он постоянно твердит сам себе, и он твердит другим, что я могу сам о себе победить. Вот. Мне никто не нужен, у меня есть опыт, у меня есть знания, у меня есть деньги и так далее. Но что касается христианина, то здесь один из видов самонадеянности, с которой мы можем приходить к Богу, это называется самоправедность. Когда мы говорим или мы думаем так, что «Господи, я живу для Тебя уже 40 лет, например. Я служу Тебе уже 40 лет. Я столько для Тебя сделал. Я во всех церковных комитетах был. Я на всех евангелизациях был. Я на всех миссиях был. Я учился во всех воскресных школах, библейских школах. Я был диаконом. Я жертвовал много денег. И на основании всех перечисленных заслуг я хочу от Тебя получить благословение. Я требую благословения». Нет, может быть, так и не, мы так и не говорим, но вы знаете, мы не можем иметь такой подход. Я мисс совершенства, или там я была всегда у дверей церкви последние 35 лет. Я открывала двери, я играла на рояле, я делала все, я мыла полы и так далее. И Бог меня до сих пор не исцелил. Бог не исцеляет из-за того, что мы играем на рояле. Он не исцеляет из-за того, что я проповедую. Он не исцеляет из-за того, что я что-то для Него сделал на протяжении 40 лет уже делаю или служу Ему. Знаете почему Он это делает? Потому что Он любит нас. Потому что Он наш Отец. Вы здесь? И потому что мы Его дети. И потому что все это мы получаем по милости. Потому что если мы попытаемся идти в этом русле, мы придем в Евангелие, которое искаженное Евангелие. Мы получаем милость бесплатно. Да, есть там много разных вещей, но вы знаете, нам нужно приходить к Господу в смирении. Вы здесь? Скажи, в смирении. Нам нужно смирение. И смирение — это неплохое слово, потому что написано 2 Паралипоменон, 17 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, которые именуются именем моим, и будут молиться». То есть, написано следующее. «Народ мой» или «народ Божий», это мы с вами, в частности. «Тот, кто будет смиряться, и тот, кто будет молиться в смирении, он получит ответ от Бога». Каждый, кто приходит к Богу с смирением, с хвалой, с почитанием, каждый, кто осознает, что Бог нужен ему, они примут ответ от Него. То есть, по-настоящему, как я сказал, смиренный человек – это тот, кто общается с Богом. И трудные времена, и легкие времена, и это те люди, которые волнуют сердце Божье. Пару минут еще возьму. Можно, да? Итак, мы не можем быть неискренними, когда мы приходим к Богу. Вы здесь? Вы знаете, если мы как люди чувствуем фальшь, знаете, да, такое слово? Мы чувствуем, что в этих отношениях есть фальшь. То есть это такое, что-то вообще резиновое такое. Тебе человек говорит, улыбается, а на самом деле он же так не думает. Говорит, а, брат, я тебя люблю. Пошел за спиной, облил грязью, обложил навозом. Все по Писанию. Давай обложим навозом, польем грязью. А потом, если что, на следующий год срубим, если не поможет. Только это не о том написано, друзья. Чувствуешь, фу. Дело пахнет вообще, погано пахнет, потому что встретились, поулыбались, а потом, правильная мысль, кто, Вика, кто тебе прислал? Наташа? Знаешь, встретились, пообщались, поговорили, а потом, знаешь, прости за выражение, такой кизяк летит. Думаешь, что такое? Братья и сестры. Но Бог иногда использует братьев и сестер, как в жизни Иосифа, знаете. Говорит, спасибо вам, братья, потому что это Господь вас использовал. За что спасибо? Вот прочитайте, там написано. Вы здесь, да? То есть, важно быть перед Богом искренним. Мы никогда, мы как нормальные люди, мы никогда не согласимся на плохие, неискренние отношения. И знаете, если мы не разберемся в этом сразу, все равно разберемся со временем. Вся мозаика сложится. Картинка станет ясной, да? Где кизяк? Где обложили навозом? Где благословение? Где что летает, знаешь, в воздухе? Простите за выражение. Ну, так написано, что попросил хозяина там или кого, ну давай, не срезай на этот год, давай навозом обложим, ну удобрим, так сказать. Вот. Знаешь, послушайте, я вам скажу серьезно, Бог точно знает. Нам даже не надо играть игры, нам не надо сказки рассказывать. Не убеждайте никогда самих себя в своей правоте. Знаете, мы иногда так умело себя убедим в том, что на самом деле это неправда. А мы верим в это. Не убеждайте себя. Просто будьте искренними перед Богом. Надо называть вещи своими. У нас не должно быть двойного дна. Мы не молимся, мы не говорим: Господи, благослови меня, а за пазухой что-то другое. Иисус говорит: слушай, давай поговорим. Есть одна вещь в твоей жизни. Вот она меня, он не убивает нас. Он не говорит: а, я тебя убью! Ты согрешил, иди в ад! Негодный. Нет. Он так не говорит. Он говорит: давай поговорим, там у тебя за пазухой пахнет что-нибудь. Нет, ты не понимаешь, я не хочу об этом говорить. Нет, ты вот благослови меня, дай мне 500 гривен. А об этом мы говорить не будем. Слушай, а я уже говорил здесь, что Бог — это не автомат по обеспечению благословений, знаешь. 15 копеек газированная вода, десятину пришло, пожертвование пришло и так далее. Это христианство, это жизнь, это взаимоотношения с Иисусом. И знаешь... И всегда, когда... Почему мы часто бежим от Бога, знаешь? Потому что Он же правду, Он любит нас. Но когда мы приходим к Нему, знаете, с очередными 500 гривен там, или благословением, мы внутри чувствуем, мы осознаем, знаешь, внутри там скребут кошки, собаки, что-то, все, что-то скребет, знаешь, и так паршиво. Потому что, знаешь, ты изображаешь кого-то, кем ты не являешься, ты думаешь... Да нет, так задки, ну как от стены плачут, знаешь, так задом. Так лучше я пойду на работу, потому что это какая-то молитва, она не та вообще. Конечно, с вами такое не бывает. Но очень важно быть искренним, очень важно быть смиренным. Время уже закончилось. Настойчивым также важно и верующим. Потому что без веры это невозможно. Потому что вся наша жизнь основана на вере в Иисуса Христа. Мы помним все пророка Илию, который стоял смело перед пророками Ваала. И там был серьезный тест, который он прошел. Он бросил вызов Вааловым пророкам. И мы знаем все, что этот идол не ответил. Но Бог Израиля, Бог Илии откликнулся и послал огонь с неба. Там было величайшее чудо. Может быть, вы уже получили какие-то ответы. Может быть, вы уже видели что-то в своей жизни. Но знаешь, мне даже сложно подумать. Например, я даже сложно мне представить, чтобы, если я говорю о чем-то важном и серьезном, чтобы моя жена или мой самый близкий человек в моей жизни, она абсолютно равнодушно к этому отнеслась. Она просто не... Это тревожный сигнал тогда. Это красная лампочка, это сирена. Почему? Вы представляете, о чем я говорю? Что если у меня есть взаимоотношения с Иисусом, не может Он пропустить что-то, что является очень важным для меня. Не отреагировав, знаете, так. Я имел опыт общения с иностранцами еще в 90-х. И на самом начальном этапе так было интересно, смешно, когда мы абсолютно разные люди, знаешь, они тебя просто не понимают. Один брат учился в Швеции в библейской школе, он украинец, и он рассказывал, как он попросил у одной девушки, они дружили с семьями, классная семья, шведы, вот, и они, у них хорошие были отношения, но они, это две разные материи, я с 90-х годов для нас. И я помню, он рассказывал, как он попросил занять денег. Для нас занять денег — это вообще не вопрос, да? Вот, например, вам бы было понятно, если бы я пришел и сказал, например: Сергей, не хватает у меня, ну займи мне 100 баксов, 100 долларов. Ты бы понял меня, да? Ты бы понял? Владимир Петрович, ты бы понял? Легко. Он говорит: мы поговорили за столом, и я не понял. Реакции никакой вообще. Просто поговорили. Потом общались еще через час-два, еще поговорили. Я как бы уже не намеком, я прямо сказал, ну до конца месяца как-то свет горит, дома никого нет. То есть они в шоке реально. И потом они уже выходили из дома, а у них там критическая ситуация была, что-то надо было оплатить, там на еду не было. Ну, 90-е, студенты из бывшего совка, знаете, приехали. И он уже при выходе говорит, ну ты можешь мне занять денег там крон сколько-то? Она реально промолчала, как не слышала это. И он говорит, я не понял. И потом он говорит, через некоторое время мы уже там находились, я понял, что оказывается, шведы денег не занимают. То есть, если тебе надо деньги, возьми на карточке заем, овердрафт, кредит. Редко они, у них нет такой культуры ходить, просить денег до зарплаты. Понимаешь, да? Но это шведы-украинцы, где шведы, где украинцы, они встречались и дружили под Полтавой. Ну, у них нормально было все, но они же за нас были, да? Вы думаете, они против? Они за нас пытались, ну ладно, свои мотивы там. Так это сколько лет назад было. Вот. Но представь, если предположить, что у двух людей такие взаимоотношения. Моя, твоя не понимает. Ты помолился, поговорил с Богом, оттуда тишина, знаешь. Свет горит, а лифт еще не поднялся. То есть никого нет, никакой реакции. Не проблема в Боге. Проблема в нашем контакте с Ним. Проблема в наших взаимоотношениях. Если есть смирение, если мы развиваем свое общение с Ним, я думаю, что реакции быть не быть не может. Ладно, давайте помолимся. Просто сидите на своих местах. Господи, во имя Иисуса Христа, благословляем Тебя и Твое имя. Иисус, мы хотим, чтобы наши взаимоотношения с Тобой, они развивались, углублялись. Господи, мы молимся, чтобы мы были смиренными людьми, чтобы ушло всякое двойное дно, чтобы ушло всякая неискренность, самонадеянность, гордость, неверие. Чтобы мы могли верить Тебе, доверять Тебе наши жизни, доверять Тебе наши обстоятельства. Чтобы мы могли приходить к Тебе с искренним сердцем. Господи, вот все, что есть, все, кто мы есть, и хорошее, и плохое, Ты все видишь, и Ты все знаешь. И также пусть уйдет всякая самоправедность, всякая самоуверенность. Аллилуйя. Пусть наша молитва, пусть наши взаимоотношения с Тобой, Иисус, они не будут формальными, они не будут просто в каком-то временном промежутке, Господь, но пусть наши взаимоотношения с Тобой, они будут глубокими, настоящими, живыми, дающими жизнь, Господи, чтобы мы были, как Давид сказал, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет. Я молюсь за церковь, мы молимся друг за друга, Господи, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что так и будет. Мы этого хотим. Мы будем к этому идти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.